вы говорите, мили. Положить на мили с
приборами.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 ноября, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что происходит на московских дорогах. А в этом часе у нас одна тема для обсуждения. Это выборы в Соединенных Штатах Америки в рамках программы «Своя правда». А раз у нас обсуждение этой темы, то и голосование будет тоже. Точнее, уже завели мы в телеграм-канал «Радио говорит МСК». А голосование, на самом деле, понятное. Как вы охарактеризуете итоги выборов в Соединенных Штатах Америки? Это ваше мнение, поэтому здесь все понятно. Пять вариантов ответа: от очень хорошо до очень плохо. Очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо. Как вы охарактеризуете, заходите, голосуете, потом к нам присоединяйтесь в обсуждении. 180 человек уже так и сделали. Собственно, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот, можно звонить 7373948, код города 495. Звонки, как обычно, во второй части программы. Пробки на московских дорогах уже пятибальные, и нарастают они опережающими темпами. Нам обещали 4 балла к 5 вечера, а вот видите, уже пятибальные пробки. Дальше, по прогнозам, 2 часа шестибальных пробок, но учитывая, что, видите, они теперь опережающими темпами растут, может быть, будет даже хуже. Красного в центре города много, много бордового цвета. Обращаем внимание на Москворецкую и Кремлевские набережные при движении с запада на восток прежде всего. Еще обращаем внимание на Третье транспортное кольцо и на Кутузовский проспект. Нет, не на Кутузовский проспект, это я не туда посмотрел. Мы обращаем внимание на Звенигородское шоссе при движении в сторону Краснопресненской, то есть при движении к центру города. Там порядочная пробка собралась, еще до ТТК вы в нее уже попадаете. Имеем в виду это. В целом, еще раз напомню, пятибальные пробки. Теперь срочное сообщение. Переход, это Песков говорит, переход к многополярному миру долгий и мучительный, потому что гегемоны не хотят отказываться от своей роли. Еще Песков: мир после крушения Советского Союза стал однополярным, и США стали страной-жандармом, но теперь идет переход к более справедливой системе мироустройства. А у нас переход происходит к теме, которую мы будем обсуждать. Это как раз американские выборы. Что и как может измениться с избранием нового президента? Президентом становится Дональд Трамп. Ульяна Артамонова с нами сегодня. Она научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте имени Примакова. Она кандидат политических наук. Ульяна Звядина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Возвращаясь к тому, что я только что объявил голосование, что скажете? Какой вариант выберете? Как вы охарактеризуете итоги выборов в США? Для вас, для России, для всего мира, для Соединенных Штатов Америки. В общем, в целом, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо. Ульяна Артамонова.
Ну, если позволите рассуждать с позиции России, на мой взгляд, ни жарко, ни холодно, поэтому поставим удовлетворительно.
Николай Топорнин.
Ну, я считаю, что результаты хорошие. Конечно, Дональд Трамп будет являться президентом США и будет, естественно, делать все в интересах американских граждан, американского народа, но мне кажется, что появилось некое окно возможностей, которое позволит назревшие международные проблемы более эффективно решать.
Хорошо, это Николай Топорнин. Теперь, Ульяна Артамонова, как вы объясните то, что Трамп выиграл?
Ну, помимо того, что, очевидно, американский народ проголосовал, знаете, мне очень понравилось в этом плане мнение, которое высказал директор Института имени Примакова Федор Войтоловский, что американские избиратели, они достаточно прагматичны по своему характеру, а Трамп, он в какой-то степени в своей предвыборной кампании обещал более прагматичные вещи, то есть он обещал конкретно улучшение уровня жизни, он обещал повысить пошлины для ввозных товаров, он обещал отменить налог на чаевые, то есть все какие-то меры озвучивал перспективные, которые должны по логике улучшить благосостояние среднего американца. А, ну и плюс, на мой взгляд, еще сыграла свою роль такая психологическая усталость избирателя. То есть вот демократы, они пробыли уже один срок у власти. Избиратель пришел к выводу, что он не получил каких-то изменений, он не стал жить намного лучше, чем ему хотелось. Напротив, показывают, что уровень жизни ухудшился за период президентства Байдена. И в этой ситуации смена на республиканскую администрацию психологически выглядит логичным шагом.
Тут ведь важная деталь, это вторые в истории Соединенных Штатов Америки выборы, которые выиграл через срок кандидат. Дело в том, что как устали от одних и тогда вернулись к тому, что был до них?
На мой взгляд, да, в какой-то мере это так и есть. Ну, и не стоит забывать о том, что Дональд Трамп, он достаточно уникальная политическая и медийная фигура, сочетает в себе и то, и другое. Он достаточно харизматичен, публичен, он не покидает инфополя, будь то в положительном или в отрицательном контексте, но он активно там присутствует. Тогда как Камала Харрис, она такая неожиданный стал кандидат на пост президента, ее ввели достаточно поздно уже в избирательную кампанию как замену Джо Байдену, возможно, она не успела наработать вот этот ресурс. То есть избиратель, грубо говоря, не успел с ней так тесно познакомиться, как уже был знаком с Дональдом Трампом.
Хорошо. Ульяна Артамонова, Николай Топорнин, почему Трамп выиграл?
Ну, есть целый ряд факторов, наверное, чем-то одним очень сложно объяснить, и невозможно объяснить победу Дональда Трампа. Я так считаю, что он проделал, он и его штаб проделали колоссальную работу вот за эти 4 года. Я слушал его речь в прямом эфире, вот когда стало понятно, что он уже набирает необходимое число голосов выборщиков и становится президентом США. Он сказал, что вот только за этот год он и его сподвижники, члены штаба, провели больше 900 ралли, так называемых, да, это встречи с избирателями, встречи с соратниками, сподвижниками и так далее и тому подобное. Вот себе представьте, 900 встреч в течение года, да, то есть это, по сути, 3 встречи в день, если так вот разложить по году, да, по каждому дню, это колоссально работа. И очевидно, что он сделал серьезные выводы из своего поражения в 2020 году. Вот я слушал, да, многие его выступления практически в прямом эфире и констатировал, что сегодня появился новый политик. Новый политик, вот пока никто об этом не говорит. Но если хотите, можно условно его назвать Дональд Трамп номер 2. Это не тот Дональд Трамп, который обыграл Хиллари Клинтон в 2016 году и который запомнился нам различными всевозможными кульбитами как во внешней, так и внутренней политике, различными скандалами и в том числе руганью с журналистами, с оппонентами, с кем угодно. Вот, это совершенно другой человек. Мне так кажется, я вот практически в этом уверен. Ну, пока этого, наверное, многие не заметили, да, вот я посмотрел, что сегодня Макрон сказал, некоторые другие политические лидеры, они все равно опасаются, что придет именно тот Трамп, который был в 2016 году и начнет раскачивать лодку этого трансатлантического единства. Помним, как он говорил о том, что вы должны платить по счетам, в НАТО увеличить взносы, там вы 2% не платите, а надо 4% платить и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что такого сейчас не будет. Ну, а почему победил Трамп? Знаете, ну, конечно, он проделал свою работу, очевидно, он проделал ее хорошо. Ну, это, да, нужно признать, потому что вот даже по количеству голосов, если брать пропорциональную систему голосования, он получил на 5 миллионов голосов больше, чем проголосовал за Камалу Харрис.
По последним временам это выглядит как уверенная победа.
Это уверенная очень победа, да, и он наберет достаточно большое число выборщиков, хотя до этого тоже говорили, что они идут ноздря в ноздрю, и там вообще будут решать вот эти так называемые подвешенные штаты. Вот, а он, в принципе, был уже, ну, явным лидером даже без подвешенных штатов. Вот, и, наверное, нужно отметить, что крайне неудачно для себя провели избирательную кампанию демократы. Ну, потому что, во-первых, они уперлись в Джо Байдена. Байден демонстрировал не лучшие свои качества на посту президента, да, ну, сказывался уже и возраст, его различные болячки, и, честно говоря, было понятно, что, скорее всего, не Байден управляет внутренней и внешней политикой, а некоторые его сподвижники, соратники, там, министры, какие-то советники и так далее, и тому подобное. И те его выступления, которые звучали, ну, честно говоря, они вызывали много недоуменных вопросов вообще, как США США будет развиваться дальше, что будут делать на внутреннем треке и на внешнем треке, на внешних границах. И дальше, когда вот это произошло, ну, произошло первые дебаты телевизионные, когда все еще раз увидели, что Байден, ну, просто не в состоянии, не то что там как-то сопротивляться в битве с Трампом, да, в перспективной битве за кресло президента, но он просто даже не имеет концепции того, что же нужно делать в США для того, чтобы выводить страну, ну, нельзя сказать, что там глобальный был кризис, да, но, тем не менее, высокий уровень инфляции, и там достаточно низкие темпы роста и так далее, и тому подобное, то есть, вот этой концепции у него не было. И когда он вышел из гонки, это тоже было достаточно неожиданно, хотя понятно, почему он вышел, да, на него оказывали уже очень сильное давление, ну, наверное, бонзы партийные и спонсоры Демократической партии, потому что они, очевидно, увидели, что он точно совершенно проиграет даже без всяких шансов на победу. Ну и вот дальше вот это началась свистопляска, а где кандидаты? Ну и это, об этом, наверное, надо было думать в январе этого года, когда начались праймерис, когда партии начинали, ну, там, выставлять, или там сами кандидаты стали себя позиционировать, кто бы мог, да, демократической партии, если не Джо Байден. Ну, там у него, знаете, был единственный такой условный конкурент, это Кеннеди-младший. Кеннеди-младший, да, это же Кеннеди традиционно представляет демократическую партию, семья Кеннеди, помним еще, да, с тех времен. Но потом выяснилось, что, в общем-то, он просто финансово не может, хотя в некоторых штатах он набирал до 20%, а, знаете, у него такая программа избирательная, ну, откровенно говоря, очень такая специфическая. Вот, то есть там он мало очень говорил об экономике, говорил там о вопросах экологии, вероисповедания и так далее и подобное. То есть как бы серьезным кандидатом он никем не рассматривался. И вот он, вступив, в общем-то, без какой-либо поддержки, собирал достаточно большие проценты. Это говорило о том, что если бы был выдвинут, допустим, губернатор Калифорнии, серьезная фигура, которая обеспечивает лидерство демократам уже на протяжении последних 8 лет, ну, очевидно, что, наверное, уровень конкурентоспособности у него был бы намного выше. Но этого не произошло. Джо Байден был один, демпартия абсолютно была не готова к тому, что вот может случиться такой кульбит. Это тоже крайне редкое явление в политической истории США, когда вот вдруг готовый кандидат, прошедший праймерис, уходит незадолго до национального конвента демократов. Вот. И стали искать, а кого бы выдвинуть. И вот тут вот оказалось, что кроме той же Камалы Харрис, ну, просто некому, да, вот за это время суметь отмобилизоваться, мобилизовать сторонников и утвердить вообще в глазах избирателей себя как такую вот серьезную оппозиционную фигуру Трампу. И Камала Харрис, по сути, попала, знаете так, ну, полуслучайно. Я не хочу, конечно, принижать ее, так сказать, значение, но вице-президент США, есть вице-президент США, формально это вторая политическая фигура, но она себя никак не зарекомендовала на посту вице-президента, да, вот Трамп ее спрашивал во время дебатов, пусть он их не совсем удачно провел, но он задавал ей вопрос: Камала, ну, скажи, пожалуйста, нам, а какие же твои достижения? Вот ты 4 года находилась при высокой власти, да, второе лицо, вот какие-то проекты, чего ты сделала реально, вот ты говоришь, надо то улучшить, надо все улучшить. А что ты за 4 года сама улучшила своими руками? Не что ты там делал Байден, или там Блинкен, там, или Остин, или кто-то еще, а вот лично ты. И она не могла ничего ответить конкретного, да, то есть американцы от нее не услышали. И если она за 4 года ничем особым не отличилась, ну где гарантия, что когда она будет на таком посту очень ответственном, вдруг у нее вот появится какая-то необходимая харизма, появятся какие-то идеи, инициативы, и вдруг она начнет их реализовывать.
Николай Топорнин, Ульяна Артамонова, а что вы скажете по поводу Трампа 2.0? Это другой Трамп?
Ну, поживем, увидим, конечно. А, не знаю, честно говоря, не думала с этой точки зрения. Трамп, в принципе, мне кажется, достаточно целостная фигура, у которой есть своя стабильная группа сторонников. Трамп, во-первых, как я говорю, он делает ставку на прагматичный электорат. Во-вторых, он политик-популист по классификации, то есть он делает ставку на лозунги, привлекательные тоже определенной категории населения, в частности, о национальном величии, вот это все «сделаем Америку снова великой» и так далее и тому подобное. По большому счету, в американском обществе это пользуется спросом, как мы можем уже видеть по результатам двух выборов 2016 и вот нынешнего года. опять же, я бы не сказала, я знаю, многие коллеги, да, считают, что вот Трамп — это угроза какой-то евроатлантическому единству и так далее и тому подобное. Мне так не казалось ни в его первый срок, и, честно говоря, я не думаю, что это будет и в этом сроке, в том плане, что он вполне может заставить европейских членов НАТО платить больше отчислений, но это ни в коей мере не означает, что он когда-нибудь добровольно откажется от НАТО, от военного альянса с Европой, как, или, как многие говорили, что Соединенные Штаты устранятся от Европы, устранятся от вопросов обороны и безопасности, вряд ли, потому что, опять же, это один из тех самых элементов геополитического величия в традиционном понимании Соединенных Штатов, к которому так много сам Трамп и апеллирует.
Тут вопросы от наших слушателей в большом количестве поступают. Давайте некоторые я уже буду задавать. Вот Вера 132-я. Как считаете, почему не стали двигать от демократов Мишель Обаму? Николай Топорнин.
Ну, потому что Мишель Обама сама не изъявляла такого желания. Она откровенно говорила. Ходили такие разговоры. Действительно, вот когда на фоне вот присутствия одного Байдена, кто бы мог иметь такую популярность среди людей, ну, обычных избирателей. Ну, и указывали на то, что вот Мишель Обама, она действительно такая, ну, какая-то уравновешенная, такая достаточно открытая. Ее все знают, и, в принципе, и женщины ее ценят в Америке, имеется в виду. Да, и предлагали, а может быть, ее выдвинуть. Но она говорила, нет. Вы знаете, я вот сконцентрирована на делах своей семьи, и у меня нет каких-то политических амбиций. Поэтому она вот эти все предложения пресекала и отклоняла.
Так, Николай, тоже неожиданный поворот. Я уже говорил о том, что Кливленд, по-моему, был президентом Соединенных Штатов Америки дважды через срок. И это было в 1880 каком-то, по-моему, в 84-м году. Но Николай спорит, утверждает, что еще так же было с Рузвельтом. Вот этого я не помню, в свою очередь. Он утверждает, что это был президент Рузвельт, который, как и Трамп, занимал пост президента дважды через один срок. Он, по-моему, больше двух сроков в итоге занимал.
Насколько я помню, он был четыре срока, и вот после этого американские законодатели решили все-таки ввести эту поправку, чтобы не было такой узурпации власти, как они считали. Ну, в первую очередь, республиканцы считали, да, что четыре срока подряд — это 16 лет. Ну, мы знаем, что четвертый срок он не дожил, к сожалению, умер. Вот. Но они посчитали, что это слишком много, это может быть угроза демократии, и тогда вот ввели эту знаменитую поправку о том, что президент может избираться лишь два срока подряд. Ну, кстати говоря, тут даже логика такая, надо еще подумать, а вот Трамп-то не подряд два срока избирается, то есть как здесь вот, будет?
А? Да, как и Кливленд, все сегодня вспоминают, что было 150 лет до этого. И это не все рекорды на самом деле Трампа, потому что, насколько я понимаю, Трамп еще и становится самым пожилым избранным президентом Соединенных Штатов Америки. До этого, вроде как говорят, был Байден, но Байден был на несколько месяцев моложе. Ему еще 78 не было, а Трампу 78 уже было. Ульяна Артамонова, тут еще все-таки Николай Топорнин так или иначе касался этого вопроса. С вашей точки зрения, как правильнее говорить, выиграл Трамп, выиграли республиканцы или все-таки проиграли демократы?
Интересная постановка вопроса. Ну, я бы сказала, что выиграли Трамп и республиканцы, потому что он, скажем так, нельзя сказать, что он оторван от своей партии. Именно вот как раз на этих выборах республиканская партия его поддерживала. Если мне не изменяет память, даже выражала ему большую поддержку, чем вот на предыдущих выборах, на которых выиграл уже Джо Байден. А то, что демократы... Мне кажется, вообще это все такие семантические детали, не особо значимые, потому что, ну, мы знаем, Соединенные Штаты, две ведущие партии, они меняются либо через срок, либо через два. Но так или иначе, ротация происходит.
Николай говорит, действительно, я, говорит, ошибся при написании. Писал Кливленд, получилось Рузвельт. Такое бывает, чего уж там. Теперь дальше, следующая история по поводу Трампа. Это тоже уже наши слушатели. Естественно, первым делом ему вспомнили, что он говорил на допрезидентских выборах. А он говорил о том, что конфликт на Украине он закончит в течение дня. Медведев, кстати, недавно перед выборами написал, что он не только в течение суток, но и за месяц, и за три месяца не закончит. значит. И все-таки это как, к этому как-то Трамп вернется, Николай Топорнин?
Обязательно вернется, но все-таки вот это как раз, наверное, проявление Трампа номер один, вот такого рода заявления. Ну, надо понимать, что они были сделаны во время избирательной кампании, ему надо было как-то вот, ну, огорошить там своего соперника, выбить у него стул, что называется. И, в общем-то, тема-то тоже нагоревшая, да, вот, ну, как-то конфликт нужно регулировать, в конце концов. Ну, и вот он сказал, что в отличие от Байдена и в отличие от Харрис, я готов его урегулировать, там, условно, там, ну, за один день, за, потом сказал, за месяц. Вот, ну, давайте скажем о том,
что... в любом случае, до вступления,
да,
в срок.
Да, ну, давайте скажем о том, что президентом он станет только 20 января.
И он говорил, что эти сутки пройдут до того, как...
Ну, он говорил, совершенно верно. Вот это, наверное, проявление вот этого вот Трампа номер один, которого мы знаем по 2016 году, когда он с легкостью делал такие заявления, да, вот утром сказал одно, вечером другое, на завтра третье, и совершенно даже не вспоминал о том, что он говорил об этом. Вот. Мне кажется, что это из этой примерно же логики, но тут, понимаете, вот предвыборная кампания, это одно. Я тоже могу назвать там много всяких предложений, которые высказывал Байден или Харрис, и которые, в общем-то, кажутся всем такими полуфантастическими. Да, ну, почему-то никто там к ним не предъявляет никаких претензий. Ну, сказал там, ну, что не сказать, да, он ничего такого же плохого не сказал, по большому счету. Он сказал хорошую вещь, что я постараюсь навести там или привести конфликт к миру. Ничего плохого не сказал.
Да. Ну, но, да. но только сроки назвал. Да. Зеленский сегодня уже поздравил. Песков говорил о том, что Путин не поздравлял. Во всяком случае, ему неизвестно об этом. Ульяна Артамонова, что вы думаете об этих обещаниях Трампа?
Ну, я, собственно, присоединяюсь к оценке коллеги. Известный афоризм «никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и перед выборами». Ну, может быть, скажем так, лгут это слишком жестко, лукавят. Я не думаю, что... Трамп действительно, что это в его силах, и что он действительно и думает, что это в его силах решить украинский...
А, то есть даже активности на этом направлении
конфликт.
Вот так вот.
Я предлагаю нам всем вспомнить, что перед своим первым сроком Трамп, он, собственно, тоже активно декларировал намерение улучшить российско-американские отношения. И если вы помните, были такие оптимистические ожидания у нас в стране.
Здесь точно были тогда, да.
Да.
Кто-то откупорил шампанское.
Было такое, да.
Которые, к сожалению, не оправдались по итогу. Более того, если мы вспомним начало... санкционной политики, а первые санкции у нас ввел Барак Обама, но именно Дональд Трамп подписал тот закон, по которому президент не может отменить санкции без согласия Конгресса. То есть, в принципе, он сделал практически невозможным
отменить. Ульяна, санкции. Я вас поправлю. Дело в том, что его как раз повязал по рукам Конгресс демократический, и они такой закон ему навязали, как раз, что без согласия
но при нем.
Конгресса
да.
не
при
может нем. Президент сам лично отменить. Поэтому он не выступал инициатором.
Помимо да. этого, в первые сроки Трампа у нас же ведь заметно деградировала система контроля над вооружениями. То есть Соединенные Штаты вышли из договора по открытому небу, Соединенные Штаты вышли из договора ракет средней и меньшей дальности. Поэтому насколько Трамп искренне намерен быстро восстанавливать какие-то хорошие отношения с Россией, а решение украинского кризиса, в принципе, одно подразумевает другое, я не знаю, я бы не была оптимистична.
Скоро, видимо, проверить сможем. Теперь еще коротко скажите. Вот Макар пишет, политологи как один утверждали, что шансы у кандидатов равны, а голосование показало, что чаша весов не стоит ровно. Почему политические знаменитости сели в лужу? Что необычно произошло? Совсем коротко.
Ну, я бы не сказал, что они сели в лужу, потому что всегда есть такая социологическая погрешность, примерно 2%. Они, в общем-то, в эту погрешность уложились. Но вот букмекеры... совершенно четко указали с процентажем 60%, что победит Трамп, и они оказались правы.
Это было, да. Что скажете вы?
Я бы не сказала, что знаменитости сели в лужу. Я бы сказала, что наблюдалось столкновение двух элит, элит, которая поддерживала одного кандидата, элит, которая поддерживала другого, одна оказалась более успешной.
Ульяна Артамонова, научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте имени Примакова и кандидат политических наук. Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. И программа «Своя правда» на радиостанции «Говорит Москва». Голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Что вы думаете по поводу итогов выборов президента США? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 ноября, сейчас 17:36, мы продолжаем, меня зовут Юрий Будкин, мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в рамках программы «Своя правда» подводим итоги, пока предварительные итоги выборов президента Соединенных Штатов Америки. Сегодня это Дональд Трамп, если кто еще не в курсе. Так, что у нас с пробками, давайте посмотрим, 6-бальные пробки уже, много красного в центре города, Кремлевская, Москворецкая, набережная. Все, что касается этих мест, там особенно плохо в районе Высотки, соответственно, Яузская улица, Котельническая набережная, Устинская набережная. Вот там совсем плохо. Если есть возможность, объезжайте. На Садовом кольце на юге тоже проблемы есть. Серпуховская, Павелецкая, вот в тех краях трудно к центру подъезжает Кутузовский проспект, а центра тоже, кстати сказать, есть сложности, но все-таки подъехать к центру по Кутузовскому проспекту сейчас не получится. В целом 6 баллов, дальше тоже 6-бальные пробки, и в 7 вечера тоже 6 баллов. К 8 только 4 балла нам обещают. Срочное сообщение: Россия не пытается победить доллар, это и не нужно, заявление Пескова. Когда доллар используется как политическое орудие против Российской Федерации, другие страны понимают, что с ними может быть так же. Это тоже Песков. У нас сегодня выборы президента в Соединенных Штатах Америки. Что может измениться? С нами сегодня научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте имени Примакова, кандидат политических наук Ульяна Артамонова и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Что, с вашей точки зрения, стоит ожидать от Трампа в ближайшее время? Вот он может что-то важное сделать еще до того, как вступит в какие-то важные заявления, может быть, есть смысл. В общем, чего ждать от Трампа сейчас, первым делом?
Вопрос сложный. Как такового сделать, конечно, до инаугурации он толком ничего не сможет. Тут придется ждать официального вступления в должность. А относительно заявлений, я бы сказала, не столько интересны сейчас заявления Трампа, сколько будут интересны заявления Камалы Харрис, когда уже окончательно подведут итоги голосования. Это нам даст ответ на то, насколько демократическая партия смогла принять поражение.
Пока она делает это как-то молчаливо.
Да, но они видится. Ждут, когда посчитают все последние. Вот, и, соответственно, это нам же и даст, я думаю, ответ на вопрос относительно того, стоит ли ожидать каких-то беспорядков тех избирателей, которые окажутся недовольны исходом выборов. А что касается Трампа, я думаю, сейчас у него будут заявления максимально какие-то оптимистичные, многообещающие, он будет обещать союзникам поддержку, противникам поражения, благодарить тех, кто его поддержал. Очень, кстати, интересно посмотреть, будут ли какие-то заявления относительно будущей роли Илона Маска, потому что он же обещал ему должность, там что-то вроде аудита эффективности правительственных структур, если я правильно помню. Это будет вот интересно с этой точки зрения посмотреть, потому что Илон Маск — это, скажем так, это один сегмент информационно-коммуникационных технологий корпоративного сектора, а есть еще и другой очень большой сегмент, который традиционно более лоялен демократической партии. Вот здесь будет интересно посмотреть, будут ли какие-то столкновения и переделы сфер влияния в медийной сфере или нет.
Николай Топорнин, чего ждать от Трампа первым делом?
Ну, первым делом, я думаю, что он начнет консультации по формированию своей администрации, да, потому что нужно будет представить кандидатуры на министерские посты, и это, на мой взгляд, очень важная работа, потому что как раз эти люди будут заниматься уже реализацией тех вот политических задач, которые поставят перед ними Дональд Трамп. И смотрите, какая интересная ситуация. Вот мы сегодня с вами говорим только о выборах президента, а ведь состоялись еще выборы третьего Сената, полностью переизбиралась палата представителей и часть губернаторов. И вот какая картина. В Сенате уже победу одержали республиканцы, хотя еще не все голоса подсчитаны, но они уже набрали 52 кресла сенатора, да, там всего 100 человек, поэтому у них абсолютное большинство. В палате представителей не лидируют с большим отрывом. Ну, большой отрыв, 18 мест, пока 198 на 180. И это говорит о том, что если тренд сохранится, значит, республиканцы возьмут под контроль и палату представителей, это нижняя палата американского конгресса. И также республиканцы получают 27 из 50 постов губернаторов. То есть республиканская партия
одержит
фронтальную победу, такого давно не было. Да, уже кто-то говорит, что и в Верховном суде они тоже будут иметь большинство. Ну, Верховный суд, правда, решает несколько иные задачи, но тем не менее. И вот сейчас получается, что у Трампа действительно есть уникальная возможность как лидера республиканцев многое реализовать из того, что он обозначил, что он озвучил. И это, конечно, в первую очередь реформирование экономики. Вот в этой же речи, сразу после объявления результатов сегодняшних, он сказал, что он снизит налоги для бизнеса. И сразу же акции и курс доллара пошел вверх, да, вот я уже видел котировки, что за евро давали 1,07 доллара, хотя вчера был 1,09, это много, 2 цента, да, это много. Также они смогут перестроить миграционную политику, ну, это, наверное, такая краеугольная карта политики Трампа будет, да, что он уже много раз говорил о том, что надо закрыть эти проходные ворота, особенно на юге.
Это, судя по всему, да. Это то, что он, наверное, точно сделает.
Это да, потому что он начал строить свою знаменитую стену Трампа, да, которую Байден-то, кстати говоря, начал тоже достраивать. Вот, то есть он продолжил, на самом деле, линию Трампа, но как-то так виловато. И теперь вот у Трампа развязаны руки, он может и выделить средства, во-первых, да. Там всегда шла речь о том, а сколько денег потратить. Значит, он и здесь может, так сказать, себя реализовать. Он также может себя реализовать по-новому и на внешней арене. Вспомним, что в 16-20 году там демократы все время мешали ему, да, у них там образовалось большинство в палате представителей, они просто тоже не давали многим реформам реализоваться. Теперь таких вот сдерживающих факторов нет, у него руки будут развязаны, все в его руках.
Кеннеди пообещали Минздрав, пишет 639-й. Ну, были такие новости еще до выборов, в случае выборов. Пока, во всяком случае, уже после выборов это все не повторялось.
Спрашивают. Нет, знаете, вот в этой своей речи Трамп упомянул Кеннеди. И сказал, да, что, конечно, он оценивает вклад вот демократа Кеннеди в его победу. И очевидно совершенно, что какой-то важный пост ему будет предоставлен.
Значит, Кеннеди и Маск. Два громких имени, как минимум, мы ожидаем. 7373948, телефон прямого эфира. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Продолжается голосование. Как вы охарактеризуете итоги выборов в Соединенных Штатах Америки? По пятибалльной шкале. Очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо. Посмотрим, что получится в результате нашего голосования. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Если Трамп все-таки будет в ближайшее время требовать от президента России прекратить военные действия на Украине, причем на условиях, не устраивавших Россию и в ущерб интересам России, о чем этот факт будет говорить гостям студии? Спасибо.
Спасибо. Николай Топорнин.
Ну, конечно же, наверняка Трамп предложит те условия, которые ему покажутся справедливыми, понимаете, ему, президенту США, Дональду Трампу. Очевидно, что не все вот эти вот высказанные инициативы будут встречены на ура в Москве и нашим поддержанным президентом.
Любые, да, договоренности.
Конечно, они ведь... да, то есть здесь это опять-таки, знаете, вот окно возможностей. Трамп выскажет какие-то свои инициативы, в Москве их оценят, скажут, вот это вот, так сказать, подлежит обсуждению, а вот на это Россия никак не согласна. Ну и Россия такая страна, мы это прекрасно знаем, что никто заставить ее плясать под свою дудку не может, в том числе Соединенные Штаты Америки и в том числе президент Дональд Трамп. Поэтому мне кажется, что Трамп вот так вот жестко, как вот уважаемый слушатель нам сказал, что он там позвонит и какой-то поставит Путину ультиматум, он так действовать не будет. Он, наоборот, в своих предвыборных речах много раз говорил о том, что, в принципе, у него был контакт с Путиным еще во время первого срока, они общались, и он знает, как ставить, там, ну, как разговор ставить, да, иначе говоря. Ультиматумами с Путиным Трамп точно общаться не будет.
Это Николай Топорнин, Ульяна Артамонова.
Позвольте себе добавить, что вот сценарий, описанный слушателем, то есть, что новая администрация Соединенных Штатов будет настаивать на прекращении украинского конфликта на условиях, неприемлемых для Российской Федерации, по сути, ничем не будет отличаться от того состояния, в котором мы пребывали все эти годы с начала специальной военной операции, потому что, в принципе, администрация Соединенных Штатов так или иначе настаивала на том, что специальная военная операция, с их точки зрения, это нелегитимная вооруженная атака на суверенное государство, соответственно, все санкции, которые они вводили против Российской Федерации, были демонстрацией с их стороны того, что они призывают это все немедленно прекратить и вернуть, как было. Соответственно, грубо говоря, специально делал Трампу какие-то заявления, повторяя то же самое, необходимости, я думаю, не будет. Как сказал уважаемый коллега, ставить ультиматумы, но кто в здравом уме будет ставить ядерной державе ультиматумы, тоже он этого делать не будет. Поэтому...
Еще одно имя забыли. Такер Карлсон. Ждать политической карьеры Такера Карлсона теперь...
Ну, он может получить пост, ну, пресс-секретаря, я, наверное, не думаю, все-таки это мелковато для Такера Карлсона, но какой-то такой пресс-консультант, советник по медийной работе с особыми полномочиями, вполне возможно. Но, с другой стороны, он, в общем, такой независимый
обозреватель. Надо ли это Такеру Карлсону?
Надо ли это Такеру, правильно сказали. Да. Он хорошую зарплату получает, то есть его везде приглашают, слушают, его и многие миллионы американцев любят. Поэтому, если Трамп ему какого-то такого особого предложения не сделает, он себя реализует, я думаю, в свободной медийной сфере.
Вы ждете чего-то от Такера Карлсона?
Ну, я полностью согласна, что мне почему-то кажется, он не настроен на политическую карьеру. Я думаю, максимум, что мы можем увидеть, это вот его вывод из... Ну, его же попытались вытолкнуть в маргинальное поле, то есть за пределы
всех мейнстримных... То есть он перешел в социальные сети, да.
Да, каналов. Возможно, мы будем наблюдать его возвращение там на какой-нибудь из ведущих каналов, ведущих телекоммуникационных сегментов и так далее.
Вот здесь, кстати, Трамп ему может посодействовать.
Ну
а
да.
Если захочет, так.
7373948, телефон прямого эфира. Система альянсов США с союзниками при Трампе окажется под ударом. Это на китайских экспертов уже ссылается агентство ТАСС. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. США могут очень быстро прекратить конфликт на Украине, так как они в него вовлечены. Это заявление Пескова. Песков заявил, что спущенный сегодня на воду новый ледокол для России важнее победы Трампа. Вот еще такой поворот. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот по этой шкале я оценил бы на хорошо победу Трампа. И вот здесь я хотел бы тоже уважаемым экспертам задать такой вопрос. Вот если взять две опции. Во-первых, только после, начиная с 20 января Трамп сможет действовать как президент США. И вот учитывая это, две опции. Это первое. Полная заморозка финансового и, так сказать, оружейной поддержки Украины. И второй вариант – это полное согласие с условиями России, с условиями вот президента России, в июне озвученными по отношению к Украине. Вот два этих варианта, как бы вы рассмотрели? Именно согласие Трампа пойти на них. Спасибо.
Согласен ли Трамп на ультиматум?
Я начну.
Давайте.
Мне кажется... Оба варианта маловероятные. Полная заморозка, полное прекращение любой поддержки вряд ли. Возможно, сокращение поддержки непосредственно со стороны Соединенных Штатов, а, соответственно, на себя основную ношу примут их европейские союзники. Но все равно в какой-то степени Соединенные Штаты останутся вовлеченными в процесс поддержки Украины. Тем более полное принятие условий России кажется мне крайне маловероятным с точки зрения политического имиджа и имиджа Трампа как президента, потому что не будем забывать, что основное обвинение со стороны его противников в его адрес было и на протяжении его первого срока, и сейчас на протяжении предвыборной кампании, что он агент Кремля, соответственно, ну, очень уж вдруг рьяно принимать какие-то условия, очевидно, выгодные Российской Федерации, ему будет просто невыгодно. Плюс имидж Соединенных Штатов как государства глобального лидера, которым они себя позиционируют на протяжении последних 30 лет. А опять же, если государство позиционирует себя в качестве глобального лидера и внезапно в вооруженном конфликте полностью уступает другой державе на ее условиях, это наносит существенный ущерб.
Ульяна Артамонова, Николай Топорнин.
Ну, вы знаете, мне кажется, что такое резкое прекращение поддержки Украины в финансовом или военном аспекте не произойдет. Почему? Потому что уже подписаны долгоиграющие контракты и уже выделены там порядка 100 миллиардов евро. Это совокупный взнос ЕС и Соединенных Штатов Америки, там Канада, Австралии, там Великобритания, другие страны западного мира. То есть на ближайшие условно полтора года, как минимум, Украина финансово будет обеспечена. Минимум тот, который необходим Украине, он у нее будет. И то же самое касается вооружений. Дальше может речь пойти о расширении военной помощи. Вот здесь, конечно, Трамп будет играть решающую роль. Согласится ли он там усилить помощь, потому что мы знаем, что Зеленский все время там просит дать ему больше там самолетов, дать ему больше танков, ракет и так далее, и тому подобное, разрешить там бить этими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Вот как раз эти вопросы уже будет решать там. А вот нынешняя поддержка, она пока сохранится. Тем более, это все оговорено в различных международных соглашениях, в том числе с участием Европейского Союза.
Завтра выступает Владимир Путин, Путин на Валдае. От этой речи, на самом деле, многие многого ждут. Будет ли это выступление Путина, обращенное к Дональду Трампу, Ульяна Артамонова?
Не думаю. У Владимира Владимировича, в принципе, всегда выступления на широкую аудиторию, а не конкретно на кого-то одного.
Нет, понятно, что не все для Трампа, но...
Скажем так, я думаю, что определенная доля в речи наверняка изначально была заложена на западные страны. Потому что надо отметить, что выступления Путина на Валдае именно на Западе всегда очень внимательно слушают, смотрят, мониторят. Я просто помню, по прошлому году очень удивился, британский коллега внезапно написал по Фейсбуке: «Смотрю вашего Путина». Я говорю: «Как, где ты его смотришь?» Он говорит: «Так BBC транслирует».
Так, теперь надо разобраться. Фейсбук принадлежит компании Мета. Мета у нас внесена в список соответствующий и запрещена на территории Российской Федерации. А BBC, возможно, иностранный агент. На всякий случай вот так сформулируем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Спасибо за эфир. Трамп шел и на первый срок, и потом с потрясающим лозунгом: «Сделаем свою страну снова великой». «Make America great again». С таким лозунгом нельзя было не выиграть. Именно поэтому и Сенат сейчас, и Палата представителей, они пошли за Трампом. Этот лозунг актуален не только для Америки, и для других стран тоже. Хорошо бы его помнить.
Спасибо. 7373948. И вопросы, и мнения принимаем по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, пожелаю доброго вечера. Вот что можно отметить? Я думаю, что американский избиратель показал некоторый крен, небольшой крен, ну, к изоляционизму, консерватизму. И там идут жаркие, за 10 лет, великие общественные дискуссии по разным вопросам, по беременностям, там, по отношению к религии и так далее, много-много, по экономике. В этом смысле наша политическая жизнь, она намного скучнее. И, значит, для Трампа действительно, ну, какое-то где-то там на подсознание, на глубоком отношении, допустим, России 18-19 века с Крымом, там, с Турцией, с Британией, со всеми прочими делами европейскими. И второй момент. Вот эти выборы показали кризис в стане этих демократов. Какой-то клановость, какой-то там монополизм.
Понятно, спасибо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Заур. Меня зовут, 42 года, Москва. Вы знаете, я смотрел пресс-конференцию после выборов и испытывал такое абсолютно доброе и радостное чувство, как, знаете, во время закрытия Олимпиады или чего-то такого. Знаете, вот мне очень хочется надеяться на то, что все-таки он займется делами внутренними, потому что, как мне кажется, им там очень несладко, собственно говоря. Поэтому я рад, надеюсь, что он не переключится в свою какую-то игру против, а займется действительно внутренними делами.
Российская действительность не изменится после победы Трампа в США, он к ней не имеет отношения. Это снова Дмитрий Песков. Мы продолжаем и следить за лентами новостей. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Меня Николай зовут.
Да.
Алло.
Да.
А вот, вы знаете, я так смотрю, вот эти события, выборы, так освещаются, так все переживают. Такое ощущение, как будто это у нас происходит какое-то обкомовское событие или вообще союзного значения российского.
Но вам вот не интересно.
Фоне, да вот на этом фоне события, которые происходили в Казани, я имею в виду вот этот саммит БРИКС, что-то вообще прям померкли даже.
Ну, как потому что они уже произошли, а это более свежее событие. Будет новый саммит БРИКС, и он, соответственно, обыграет выборы в Соединенных Штатах Америки. 7-3, 7-3, 94-8. А что в прошлом... Да-да-да-да-да. Вот этот Алексей 548, эту формулировку Мейта, ну, в общем, сделать Америку великой. А что в прошлый раз Трамп делал Америку великой? Тут вот важно понять. Или это по-другому как-то формулируется Ульяна Артамонова?
А, ну, насколько
то есть, когда он говорит «сделать Америку снова великой», он имеет в виду, опять к его первому сроку?
Ну, скажем так, достоверно знать, что он имеет в виду, знает только он сам. А, ну, в свой первый срок к своим действиям, отвечающим стремлению сделать Америку снова великой, он относил, что начало торговой войны с Китаем, стимулирование производств на территории Соединенных Штатов и вот попытки ограничить нелегальную миграцию. То есть такой курс на именно усиление, в принципе, в большей степени именно благосостояние государства. Я так думаю, то есть как, чтобы у государства было как можно больше денег, больше производственных мощностей и желательно меньше конкурентов. В принципе, я думаю, что у него... Вот в этом направлении еще достаточный простор, чего можно добавить.
Теперь еще второй лозунг, действительно, обратили внимание многие, что Трамп все исправит. Там именно так, все исправит. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, прошу вас.
Алло.
Да.
Алло.
Да вы в эфире.
Здравствуйте, меня Артем зовут, да, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, короткий вопрос. А развяжет ли войну вот господин Трамп в Китае за корпорацию 5G, потому что с Украиной у него вроде как будет закончено.
Вопрос... На китайском направлении чего ждать от Трампа? Так вот переведу аккуратно вопрос.
Да, ну, во-первых, я не думаю, что военных действий в отношении Китайской Народной Республики, но тут опять, соответственно, все ждут, будет или не будет какой-то кризис вокруг Тайваня. Естественно, если какой-то кризис вокруг Тайваня будет, Соединенные Штаты будут вынуждены так или иначе выразить Тайваню поддержку.
Можно я добавлю?
Да, конечно. Да.
Знаете, вот в своей речи, после того, как были объявлены итоги, что он стал фактически же президентом, хотя юридически еще итоги не подведены, он несколько раз повторил такую простую мысль, что когда я был президентом 4 года, никаких военных действий США не вели. И я вам обещаю, что когда я буду снова президентом с 20 января, то же самое, Америка будет жить в мире. То есть вот этим самым Трамп подчеркнул, что у него никаких агрессивных замыслов в отношении кого-либо, Китая, я не знаю, там, России, Индии, там, Венесуэлы, ну, Ирана, если хотите, да, кто является сейчас такими самыми основными конкурентами или оппозиционерами, ну, Иран, наверное, в первую очередь, он не вынашивает, он говорит, что мы будем решать вопросы политическим, дипломатическим.
Если он будет слишком активным, его может ждать судьба Кеннеди. Так, по-моему, писал Дмитрий Медведев. Совсем коротко, да, нет? Ульяна Артамонова.
Уже, думаю, нет.
Николай, на него было покушение, он сказал, что, видимо, Бог был провидцем, когда вот пуля там буквально в миллиметре от его виска пролетела, поэтому второго такого случая убить Трампа, я думаю, не предоставится.
Как вы охарактеризуете итоги выборов в США? Мы спросили нашу аудиторию, и теперь я предлагаю вам попытаться предугадать самый популярный ответ. Очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо. Как думаете, Николай Топорнин?
Я думаю, хорошо.
Хорошо, вы думаете, Ульяна Артамонова?
Да, я тоже думаю, самый популярный ответ хорошо.
Смотрим, что в итоге получилось. Нет, самый популярный ответ удовлетворительно. Его выбрали 50% нашей аудитории. Второй по популярности ответ хорошо. 22%, 18% очень хорошо, 6% очень плохо, 4% просто плохо. Ульяна Артамонова, Николай Топорнин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.